Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напоминаю, что моя сегодняшняя гостья Арина Шарапова. Вот я что-то почувствовал, я сам как блондин стал действовать. Наверное, вот седина на голове пробила это. Начинаю тему и не довожу до конца. Я думаю, что слушатели
эхо Москвы. Ты хотел сейчас обидеть всех женщин, которые предпочитают этот цвет в моем лице?
Я
их сейчас буду защищать. Тебе подходит
эта седина. Не надо, я сам женщин защищу всегда. Не надо. Просто несколько вопросов было, по которым до конца не прошелся. Я помню историю, если напомним ее, с Вилором Стругановым, с тем самым интервью. Ты тогда хотел у тебя секрет, между прочим, выпытать по этому поводу. Ты тогда в свое время не раскрыла источники, кто тебя свел с ним, сказал, что это страшное
помню.
Государство.
Это было давно, это было неправда.
Все понятно. Папа, значит, не просто в дипломатической академии учился.
Я же журналист. Ну, какой ты интересный.
Это разведчики.
Ты же прекрасно понимаешь.
Ну, не хочешь рассказать, расскажи своих источников. Надо строго сказать по-политически. Нет, не буду я раскрывать своих источников.
Нет, секундочку. Как я могу источники раскрывать? Я же нахожусь на такой радиостанции, где часто не раскрывают своих источников, а знают так много.
Это правда.
Правда? Значит, я пользуюсь своим правом.
Ну, естественно.
Конечно. Я же журналист.
Да, да, еще и радиоведущий, да, и умеешь так, собственно, выходить из-под обстрела.
А что делать? Лысенко знал, кого брал по телевидению.
Арина Шарапова, гости программы «Без дураков», Владимир Молчанов. Прикройся авторитетами тогда.
Ариша — это прелесть. Я ее увидел первый раз еще, когда она работала в агентстве печати «Новости». Эти глаза, ну, просто забыть невозможно. Она очень хорошая журналистка, но главное для меня, что она потрясающая совершенно женщина. Она сама красива, у нее сын красив. Она очень молодая бабушка, и пусть она никогда этого не стесняется, потому что я тоже дед. И я обожаю, когда ее вижу, редко, но вижу, это сразу какой-то, ну, взрыв эмоций каких-то, какие-то теплые воспоминания. Она очень хорошая. Я считаю, что она украшение нашего экрана, где, в общем, люди не только некрасивые, но и не умеющие говорить в последнее время, появляется вот такая она, Арина Шарапова. Я ее целую и нежно люблю.
Боже Владимир мой, Володя, Матинов. Огромное спасибо. Как-то очень приятно, что при жизни вот это вот я сейчас слышу. Я не знаю, может быть, ты специально подбирал людей, которые так замечательно ко мне
добавлю
относятся.
Добавлю вопросы, которые скорее похожи как на утверждение из тех, что пришли на сайт. Александр, конструктор из Москвы. Почему вы такая красивая? Знак вопроса.
Спасибо маме и папе.
Ефим, пенсионер Израиль. Арина, вы самая обаятельная и привлекательная. Вам любуюсь, наверное, лет, не буду говорить сколько. Счастья вам.
Спасибо. Я вот рассматриваю вот этот артобстрел комплиментов как некую подготовку к каким-нибудь гадостям, которые заготовил Сережа. Вы думаете, вы меня сейчас расслабите, да?
А вот не дождетесь.
А я уже приготовилась. Ну, я же привыкла. Я же пришла на такую радиостанцию, где хитрят, между прочим.
Ну вот, когда защиту уберете, тогда-то мы в какой-нибудь момент, раз вы готовы, чего ж. Лучше спросить про ностальгию, по старым временам телевидения, там, начало 90-х. Многие испытывают ностальгию, когда все было искренне, может быть, не так богато обставлено, как сейчас, но гораздо более искренне, честно, правдиво и так далее.
Ну, хорошо, давай подумаем про и вспомним про ту искренность, которая существовала в начале 90-х, и о которой я довольно часто рассказываю своим студентам для того, чтобы понять разницу между телевидением начала 90-х и современном телевидении.
Студентам где?
Студентам я преподавала в течение там, почти 3 лет в МГИМО. Сейчас я взяла небольшой тайм-аут. Но все равно буду обязательно читать лекции. Так вот, я очень часто вспоминаю начало 90-х, когда мы все пришли в политический эфир. И в течение, пожалуй, где-то, наверное, 4 лет я работала с Таней Худобиной, Светой Сорокиной. Я была третья. В политическом эфире практически вот каждый день в «Вестях» мы выходили в эфир. Это было фантастическое время. Время, когда каждый из нас имел свою позицию. Каждый из нас, каждая бригада имела свое собственное мнение. То есть это было время батьки Махно, когда каждый рассказывал о том, какой он видит Россию. Конечно, такого не могло долго продолжаться. Это невозможно, когда одна говорит о независимости Чечни, другая говорит о единстве России, ну, третья тоже там своя какая-то позиция. Это невозможно позиция и политика должна быть одной. На тот момент ее не существовало. Поэтому журналистика, знаете, она была похожа на такую большую активную птицу, которая увидела гибнущую в тот момент Россию и начала просто раздирать ее на кусочки. Так не может быть. Я за единую неделимую страну. Я за то, чтобы она была здоровая, счастливая. Ну, в общем, за это я и пострадала.
Если страна единая, это не обязательно значит, что все средства массовой информации должны быть единые.
Единые средства... Нет, я совсем не об этом. Я сейчас не говорю о средствах массовой информации. Я тебе говорю о той эпохе, которая раздирала в том числе страну на эти кусочки. Поэтому такое время батьки Махно, оно когда-нибудь заканчивается. Оно, безусловно, закончилось. Собственно говоря, единые средства массовой информации. А почему мы говорим о единых средствах массовой информации? Они не единые, они разные.
Нет,
вот
мы вели к тому,
ты работаешь, например, на бизнес FM, приходишь сюда, на «Эхо Москвы». Понимаешь, я работаю на Первом канале, прихожу в гости к тебе сюда, на «Эхо Москвы». Мы, в общем, разные. Разве нет?
Вопрос от Руслана Карамышева, аналитика «Москва-Уфа-Россия». Про прошлое. Кого ведущему новостной программы осознавать, что он, зная заведомо, говорит, если не ложь, сформулируем так, неправду? Угрызения есть по этому поводу?
Значит так, я не ведущий новостной программы.
Когда была?
Когда я была, у нас было такое интересное время, когда мы сами формировали свою собственную программу. Я не знаю, как сейчас, я не нахожусь в
политическом эфире. Установки, черные списки и всякие прочие эти вещи были?
Я вас должна удивить. Я проходила практику на CNN. Установки и черные списки существуют на CNN. Более того, я еще работала немножко на CBC, на CBS, простите, тоже в Америке, где тоже существуют свои собственные табу. Ни одна здоровая большая страна, наверное, не позволит того времени батьки Махно. И в этом смысле, наверное, при определенном таком рассудочном отношении к средствам массовой информации здесь есть своя правда. Поэтому, если отвечать на вопрос уважаемого, вот я, к сожалению, забыла, как его зовут, извини, Сереж.
Товарищ Карамыш.
Да, вот товарищ Карамыш. Ну, вот там ложь, там еще что-то такое. Ну, у каждого своя правда. Если вам не нравится та информация, которая предоставляется, мой вам совет. Выключите телевизор, возьмите книжку, почитайте Достоевского, Чехова. Замечательное времяпрепровождение. Зачем самого себя травить, заводить? Не надо. Займитесь делом, сделайте зарядку. Отлично.
Арина, сейчас, если честно, так без дураков, с этой стороны телевизионного экрана, как зритель новостей, тебя все удовлетворяет здесь? Или ты ищешь другие источники информации, имею в виду телевизионные новости?
Я вообще пытливый человек. И, по сути, я и журналист, и редактор, и продюсер, и все что угодно, что имеет отношение к журналистике. Поэтому, разумеется, я читаю все, умею читать между строк, по возможности читаю на разных языках, поэтому
Не смотреть на экран телевизора или смотреть и замечать
что-то там. Я смотрю. Я живу в любимой стране. Я должна знать, что мне говорят. Я должна знать, что делают мои коллеги. Но здесь и интерес телевизионщика, с одной стороны. А с другой стороны, мне всегда интересно, как подается та или иная информация. Как иначе? Можно хаять, ругать и говорить всякие глупости, но я считаю, что это бессмысленно. Надо знать все, что происходит. А многие делают это не глядя. Зачем?
Арина Шарапова в эфире «Эхо Москвы». И вернусь еще к одной теме, которую затронули. Как раз про МГИМО есть вопрос. Это некий Сергей Костяев из Москвы, Россия. Спрашивает, как складывается преподавательская деятельность МГИМО. Был преподом в Вышке, к примеру, тоже неплохой вуз. Из 4 курсов, на которых преподавал, только 4-й один был приличный.
Имеется в виду по составу студентов?
По составу студентов, да. Там первый, третий туповато, уже пятый ничего не надо. Скучно преподавать.
Ну, я тоже преподавала в Вышке до МГИМО, и я могу сказать, что моя группа была фантастическая. Мы с ними чуть ли не на голове стояли, когда я устраивала тесты, потому что мои лекции, они иногда еще и носят такой игровой характер. Я в этом смысле взяла такую систему западную. она, как мне кажется, часто бывает более доходчива для студентов, которые устают. Поэтому мой совет педагогам, я не имею права слова советовать, но мне кажется, если вы чувствуете, что во время лекции ваши студенты теряют нить, им становится скучно, хочется позвонить и выпить кофе, надо моментально играть. И тогда вы победители, вас будут слушать.
А что именно ты преподавала, какой курс вела? Социологии связаны?
Да, социологии средств массовой информации, в частности, социологии телевидения. И я в этом смысле очень счастливый человек, потому что социологией телевидения мне удалось заниматься непосредственно, параллельно на самом телевидении, потому что ту программу «Утро», которую вы сейчас смотрите, выстроили как раз с помощью глубочайших профессиональных знаний социологов. Мои студенты принимали участие в обсчете, в отсчете, так сказать, цифр рейтинга, необходимых, так сказать, позиций каждого сюжета во временной сетке. Ну, в общем, я надеюсь, я объяснила достаточно просто. Это означает, что, например, люди, которые уходят на работу, там, грубо говоря, в 8 часов, около 8, они не будут слушать ту информацию, которую, там, скажем, в 7 часов мы преподносим. Тут целая сложная наука, но она безумно интересная.
Совмещается легко утро и модный приговор?
Ну, я думаю, что очень сложно тем, кто формирует график моего, так сказать, вот этого разделения двух работ. Спасибо большое, что люди делают это так тактично и замечательно. Я, конечно, создаю проблемы в этом смысле, но совмещается легко, да, потому что это развлекательные программы, потому что это развлекательное шоу. Конечно, легко.
Я знаю одного человека, который никогда не придет к тебе на программу «Модный приговор», и ты сейчас его узнаешь, я надеюсь.
Арина Шарапова, милый, светлый, добрый, звездный житель нашего телевидения, человек, общаясь с которым, всегда как-то становишься более радостным и каким-то более светлым. У нее есть только один минус, вернее, не у нее, а у редакторов программы «Модный приговор», которые меня зовут на съемки. Они это продолжают делать. Ариша, я никогда не приду к тебе на эту программу, потому что я просто не разбираюсь в моде. А во всем остальном ты великолепна. Цвети дальше.
Валдис Пельш.
Да, я его тоже очень люблю.
Да.
Вообще, надо сказать, что в моей жизни очень мало людей, которых я не люблю. И в этом смысле мне очень хорошо живется. У меня мало врагов, я надеюсь. Просто я их не знаю. Вот. Но это я так, к слову. А что касается Валдиса, ну, он такой, не хочет переодеться. Ну, хорошо одевается. В общем, ему в этом смысле не надо быть ни гостем, ни там... Ему надо быть просто экспертом, просто судить, понравилась ему женщина или не понравилась. Ну, не хочет, наверное, боится жены. Тулава Цумаков не дает еще, не дай бог, вдруг женщина понравится.
Я вас видел вместе с Вальшем, с Валдисом, с Пельшем несколько раз на сцене, когда вы в парную вели конференц, вели там вечера различные. Я
да.
Показал, что очень органично.
Да,
а с кем-то вообще органично? Или со всеми?
Нет,
может,
нет,
спокойно, нет?
Нет, это не так, конечно. В этом смысле очень трудно. Биополя, там, энергетическая совместимость, это все играет, тем более, когда ты на сцене, когда ты ведешь какие-то мероприятия. С Валдисом здорово, он страшно хулиганит, он сложный партнер, и я уже говорила, что мне вообще здорово со сложными партнерами работать. А он вечно импровизирует и думает, что я ему не отвечу. Ну, ошибается, отвечаю.
А что добавляет тебе лично вот эта деятельность на сцене, на открытой, в прямом эфире, по сравнению с телевидением?
Ну, есть какие-то ситуации, когда просто нас просят, вот музыкальная редакция, это как часть работы нашей, провести те или иные мероприятия. Конечно, мы с удовольствием туда идем. Это всегда, это другая совсем атмосфера. Я не могу сказать, что она мне близка. Я не могу сказать, что я балдею от этого. Нет, это не журналистика, конечно. Но, с другой стороны, это новый опыт. Мне интересно. Угу. Интересно.
Ну, с мужем ты не ходишь особенно на всякие светские мероприятия.
Нет, ну вот сейчас, например, он меня ждет, когда закончится наш с тобой эфир, и мы поедем домой.
И
вот.
Слушает, наверное, частота включена на
91,2. Я думаю, да. Привет, привет, Эдуард. Привет, Эдуард. Ну, он занятый человек. Он совсем не светский человек. Он не гламурный персонаж. И, конечно, в общем, ему это не нужно. И спасибо ему большое за то, что он терпит иногда мое отсутствие. Не всякий муж, конечно, выдержит такое безобразное отсутствие. Стреженный дом. Ну, что делать?
Счастлива, наконец?
Ну, сегодня мне хорошо. Что будет завтра, я не знаю. Надеюсь, что да. да, да, наконец. Вот ты все знаешь. Все знаешь, что было несчастье, все знаешь, что было трудно.
Ну, знаю, что спасалась. Ты даже рассказывала, какими там разными методиками от цвета музыки до всяких других спасалась. Сильный человек, умеешь преодолевать?
Ну, конечно.
Ну, не спрашиваю, легко ли давалось, потому что, конечно, тяжело.
Да, ну, ужасно тяжело.
Нет,
я думаю, что вообще у нас такое время интересное, когда вот и ты, и я, и наши многие коллеги, все те, кого сегодня мы слышали в эфире мы все время что-то преодолеваем. Конечно, личная история, она тоже очень такая трогательная и волнительная для всякого человека, но, как ни странно, почему-то все мы безумно зависим от работы. Вне зависимости от того, мужчина ты или женщина, мы все трудоголики, и когда какие-то проблемы с работой, вот это, наверное, самое страшное. И вот любая личная история на этом фоне, на фоне там отсутствия работы или непонимания, где заработать денег, ибо каждый из нас рассчитывает, как ты понимаешь, исключительно на себя, это, конечно, самая тяжелая история. Собственно, и в Красноярск я поехала, потому что надо было на себя рассчитывать, а на кого еще? Не на те же миллионы, которые мне когда-то приписывались, их просто не было никогда в жизни.
Легенды, это про Березовского, что ли, да? Или,
это
или
было про Мёрдока. Да, 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 и, между прочим, коллеги из...
И про Березовского там было, про Мёрдока.
Да, и про Ельцина. Ой, господи, чего я только не пережила в этой жизни. Это какой-то ужас вообще, какие только сплетни не строили. Ну, что делать?
Ну, возвращаясь к вопросу, ты бы предпочла вот сейчас, глядя назад, не преодолевать, чтобы все легче давалось, или все-таки не выбросишь эпизоды из своей жизни?
А зачем? Нет, нет, я не играю в игру «если бы». Тогда. Я благодарна судьбе за то, что все было так, и я рада, что удавалось преодолевать, удавалось восходить на новую ступень. Я вообще заметила, что люди, которые преодолевают, они обязательно растут. Вот ты тоже вырос до таких красивых седин. Ну, я вот выросла, но без седин обошлась пока. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазил.
Арина Шарапова, в гости программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Как-то мы шли вот по накатанной колее, а на самом деле есть сверхзадача этой программы. А я, глядя в твои красивые глаза, в общем, как-то и забыла сверхзадачи этой программы.
Ну, как выгодно все-таки быть женщиной, которая может ответить своими глазами. Представляешь,
не
вот преимущество
говори,
наше, да?
И совершенно все, поплыло сознание.
Женщина-журналист,
далеко-далеко,
страшная сила.
Но все-таки есть у нас еще минут 10, чтобы вернуться к этому. Если вот... Отличие от всего, о чем мы говорили. Я даже не буду тебя спрашивать, почему ты не участвуешь в кулинарных программах, готовишь ли, о твоих увлечениях там машинами и всякими прочими. Забудем об этом. О чем ты говоришь, когда тебе хорошо или плохо? Дома, с друзьями и прочее. Вот те вещи, которые, ну, не знаю, мы не знаем о тебе и никогда не узнали бы. Ну, из того, что хочешь рассказать, конечно.
Ой, я говорю о работе. Какой ужас, я говорю о работе. Но вот,
кошмар. Падаешь просто в моих глазах. Да, приподнимайся быстрее. Может, политика там есть или еще что-то?
Мы говорим...
Спорт.
Да, конечно. Сейчас я начала вспоминать. Вот ты знаешь...
Вот что тебя волнует на самом деле, вот по-настоящему, кроме там вот этих...
Вот сейчас безумно волнует последствия финансового кризиса. Понимаешь, вот это, наверное, то, о чем говорят на кухне та самая элита, которая когда-то была гламурной, сейчас она слегка обеднела и пересела на кухне под лампочки обсуждать вот эту вот драматическую историю с все большей потерей денег. Поэтому я думаю, что это одна из самых таких хитовых тем на сегодняшний день.
Ну, ходят в интернете там всякие смешные рассказы о том, как экономить, да, ну, приписываем разным известным людям то, что перестали напрямую закупать продукты там во Франции, обнаружили, что у нас тоже есть приличные, вполне гастрономы, там, скажем, в «Глобус Гурме» зелень бывает очень даже приличная иногда.
Ну, я надеюсь,
там
цены
покупать.
Там опустились за это время, нет? Или еще выше поднялись в этих самых гламурных магазинах, нет?
Если серьезно, как кризис переживаете? Проблемы есть в бизнесе там у мужа, что-то сокращать приходится.
Ну, мы не играли в кредиты. Но мы не занимались большим бизнесом, да, и поэтому в этом смысле мы просто нормальные рядовые граждане. Мой муж менеджер, но он, так сказать, нанятый менеджер, и в этом смысле тоже Бог уберег. Ну, а я так...
За зарплату
тоже,
не сокращает?
Тоже за зарплату работаю. Да нет, вроде пока Бог миловал.
На Первом канале тоже обошлось пока без сокращения?
Да, пока да. Потому
что, между прочим, пишут о том, что многим будут предлагать, ну, как бы другие контракты, учитывая общую ситуацию.
Уверена, что, наверное, это произойдет, но это такая мера, надо выживать, а что делать? Очень тяжело, кстати. Мне, например, довольно трудно представить себе, какое может количество людей остаться без работы. И это ужасно. Но это время надо пережить, понимаете? Это надо как-то вот сейчас запастись терпением, продуктами, наверное, и пережить.
Есть уверенность, которую пытаются внушить сверху в нашей стране о том, что Россия это грозит в меньшей степени
абсолютно.
Или вообще не
конечно,
грозит?
Конечно, конечно. Конечно, есть.
То есть другие будут страдать, Исландия там будет страдать...
Ну, не дали ей 2 миллиарда, но, конечно, она будет... Ну, смотрите, ну, мы же ни у кого не просили 2 миллиарда. Они просили. Мы, в общем, как-то обходимся пока без каких-то кредитов, внешних заемов и прочее. Вроде как-то обходится. Значит, мы можем прожить, значит, наши внутренние запасы... Ну, я рассуждаю, может быть, сейчас, разумеется, совсем не как не экономист, но просто как человек, интересующийся. Наши внутренние запасы, наверное, вполне пока хватает на содержание бюджета, на содержание государства. Это радует. Ну, а там посмотрим. Почему-то у меня есть потрясающая уверенность в том, что Россия обязательно воспрянет. И, собственно, мы уже на пути, наверное, к этому. Но для того, чтобы достичь этой высоты, надо немножечко пострадать. Но, собственно, это так связано всегда с страданием. Вслед за ним обязательно идут какие-то высокие подъемы. Поэтому сейчас, наверное, непросто, а потом будет здорово.
Воспрянет вместе с другими или раньше, чем другие?
Раньше, чем другие, уверена в этом.
И как лидер поведет весь мир?
Я думаю, что да.
А ну, к какой цели?
Я думаю, что да. Ну, как
вот
тебе
в Америке
сказать?
Была миссия, да, ну и, наверное, остается.
Mission impossible. Да,
американская невозможно,
невозможно,
да, да, невозможно. А российская какая миссия?
Да я думаю, что любой лидер, становясь реально мировым лидером, он так или иначе становится таким не диктатором, нет. Вряд ли Россия возьмет на себя такую функцию, очень хлопотная. Слишком интеллектуальная у нас нынче верхушка. Не будут они этим заниматься. Я думаю, что разделяй властвуй. Хотелось бы так.
Что думаешь про результаты выборов в Америке?
Ну, в общем, достаточно предсказуемая история. Вряд ли бы финансовым кругам Америки стоило выдвигать какого-то своего лидера для того, чтобы финансовый кризис заставил получать его тумаки. Это невыгодно. Пускай лучше будет марионетка.
А социологически, а философски? Первый чернокожий президент, то, что мы уже несколько десятилетий наблюдаем в фильмах про Америку.
Ну,
это довольно большой шаг, нет?
Вот странно, меня почему-то это совершенно не смущает. Вопросы национальности, вопросы кожи и прочее, почему-то они в моей жизни вообще особенно не стоят. Наверное, это связано с тем, что я родилась в Советском Союзе, в стране, где было много разных национальностей, и в связи с этим я как-то очень так спокойно на это смотрю. Ну, там так много темнокожего населения, оно имело право на то, чтобы в конце концов выставить своего президента. Но оно предложить своего президента для выборов. Но, в общем, конечно, они рискуют получить тумаков. Ох, как получить, если сейчас там начнутся проблемы. Кто будет виноват? Темнокожее население, которое предложило своего президента. Все разумно.
А за госпожу Клинтон не переживала во время первой еще предвыборной демократической гонки?
Я помню, что мы переживали очень за госпожу Гора и за господина Гора. Почему-то этот мужчина безумно нравился женщинам России. Я помню, что все безумно переживали за то, что вот он не выиграл. Почему-то вот на него была ставка. А что переживать за госпожу Клинтон? Ты имеешь в виду в связи с Моникой Левински? Надо потерпеть.
Да нет, за то, что женщина стала президентом Соединенных Штатов.
А, в этом смысле. Я поняла. Я не сразу тебя поняла.
Гендерное как-то такое общее чувство было какое-то или нет?
Мне кажется, что в Америке, стране такой вот популистской, во всяком случае, демократии, проблемы с руководством, так сказать, с участием женщин во власти, ну, в общем, тоже есть. Потому что мужчины, вы устроены так, что не с большой охотой пускаете женщин во власть. У нас всего-то там где-то 4% парламентариев. В Америке, конечно, больше.
Ну, вот это тоже не особо. Особенно рветесь, наверное. Ты же никогда не хотела стать депутатом?
Нет, мне предлагали, я отказалась. Меня даже опозорили, сказали, что я налоги какие-то не заплатила. Пришлось и это пережить. И все ради телевидения, заметь, пожалуйста. Из-за телевидения я не ушла в эту политику. А что касается госпожи Клинтон, ну, не могла она стать женщиной-президентом. Ну, вот, мне кажется, что мужчины и в Америке тоже очень такие гендерные. Уж очень верят они исключительно в свои силы.
Ну, что, в Прибалтике, в Скандинавии становятся, у нас не могут. А
ну, это тоже не лидеры, тоже просто так маленькие, симпатичные, очаровательные страны, да, такие милые страны с очаровательными дамами в руля. Ну, в Панаме тоже женщина-президент. Ну, вот сейчас вот я знаю, что, в общем, страна такая преуспевающая. Ну, Америка, это же лидер. Ну, ребят, ну разве может лидером быть женщина? Ну, нет. Только Екатерина Вторая.
Мимо политики прошла, тут два вопроса как раз. Анатолий Инженер, Петербург, и Симаков, функционер Чертанова. Угу. Тебя зовут в две разные партии, в КПРФ или к Каспарову?
Да не пойду я ни в одну партию. Почему? Не пойду я в КПРФ, в Каспарову тем более не пойду. Я в Единую Россию. Сумасшедший дом какой-то. И в Единую Россию не пойду. Не пойду
а в Справедливую Россию?
Да не пойду ни в какую
партию. А в Демократическую Новость?
И не настаивай.
Почему?
Не хочу. Я не считаю возможным сейчас вообще заниматься политическими вопросами. Я, безусловно, переживаю за свою родину, но хочу переживать так вот, как я сейчас переживаю. Я была уже в комсомоле, я больше не хочу никуда идти. Хватит. Вот я такая вот независимая. Здорово, между прочим. И еще замечу, в шоу-программах, не в политических. Угу. Тоже, между прочим, есть свой смысл.
А сын твоего комсомолия миновало и другие молодежные движения.
Ну, его из пионерской организации выгнали, конечно.
Как его выгнали? Расскажи историю.
Ну, что-то он не хотел, в общем, заниматься пионерскими делами. Ну, в общем,
то есть значок не хотел это носить?
Ну, там какие-то, ну, просто он, видимо, понял. Он вообще у меня очень мудрый человек. Как-то вот он очень мудрый парень, и я рада, что он у меня такой. Уже тогда он понял, что не надо в пионерскую организацию. Хотя, честно говоря, совсем недавно я принимала участие в дискуссии о комсомольской организации и ее необходимости. Конечно, ребятам нужна какая-то организующая сила. Молодежь надо как-то организовать.
А из тех, что есть, какая-нибудь тебе нравится?
Нет. Мне не нравится.
Почему?
Молодежные организации как-то не близки. Но они не занимаются школами вплотную, детскими садами вплотную. Как-то все в себе, вещь в себе. Не дошли они до народа.
Довольно, как все складывается у сына в жизни.
Да, я сыном горжусь. Нормально. Да, и очень здорово. Он мой коллега, и я хожу все время за советами к своему коллеге, сыну Даниле Шарапову, который работает в своей компании. Называется она «Вокруг света». Mm-hmm. Вот. И производит очень много симпатичных...
Ты поработала одно время.
Да, помнишь, так, да? А ты помнишь это время? А помнишь, как он пришел к вам? Он сам позвонил Венедиктову и сказал... Возьмите меня, пожалуйста, на работу. Я у вас был в эфире. Я сказала, я не буду никого просить, не буду, сам. И вот, наверное, с того самого момента он действительно очень много чего делает сам. Здорово. Горжусь.
Советское государство помогало детям и двигало их. Сейчас наше пришло время, когда детей не надо продвигать, пускай самостоятельно растут.
Да, конечно, я так считаю, что надо. Но, ну как, вот все равно волнуешься, все равно с ума сходишь. Ну как же будет, как же будет? Ну а что делать? Даже когда ему будет много-много лет, и я буду находиться периодически в обмороке. А что делать? Ребенок же.
Ты говорил не раз в интервью, что могла бы бросить работу ради семьи. По-прежнему можешь?
Ну, да. Наверное, да. Но не, ну пока у меня не было никаких таких историй, которые бы заставили меня бросить работу. Ну, в общем, слава богу, значит, все хорошо, все живы-здоровы.
Человек, которого Слава Зайцев именует русской красавицей, собственной музой, ну, которую мы любим не только за эту, Арина Шарапова была гостьей нашего эфира. Спасибо огромное.
Спасибо
за то, что пришла и ответила на наши вопросы.
Спокойной ночи.
Пока.
Пока.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».